Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть Машиах, через недельную главу Ваехи Яков. И жил Яков. И, как всегда, главный вопрос для нас, чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу. И сегодня мы будем говорить о жизни с большой буквы. Недельная глава Ваехи Яков завершает книгу Берешит. Таким образом, эта глава должна подвести некий итог всему, что происходило до этого момента в книге Берешит. И возникает вопрос, какой же это итог? Наша недельная глава начинается такими словами. «И жил Яков в земле египетской 17 лет». На иврите «Ваехи Яков Беэрец Мисраим». Шева Эсре Шана. И было дней Якова, годов жизни его, 147 лет. Слово «ваехи» от глагола «хая» – жить, оживать, оставаться живым. Совсем недавно мы читали о том, что сказал Яков фараону, когда он пришел в Египет. Это 47 глава Берешит, 9 стих. Яков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Таким образом, мы видим, что 130 лет странствования Якова имели мало жизни, были наполнены страданиями, несчастьями. А вот о последних 17 годах жизни Якова в Египте написано, что он жил в Айхи. И эта жизнь Якова началась именно в тот момент, когда он услышал о том, что Йосеф жив. Тогда ожил дух Якова, написано. 27 стих, 45 глава. Когда же они пересказали ему все слова Йосефа, которые он говорил им, и когда он увидел колесницы, которые прислал Йосеф, чтобы вести его, тогда ожил Хая, дух Руах Якова, отца их. Чем же отличаются 130 лет странствования Якова от последних 17 лет жизни Якова? Это и есть наш главный вопрос сегодня. Это очень важный вопрос, потому что дальше наша недельная глава говорит о том, что после того, как Израиль благословил своих детей, Яков умирает, а Йосеф, его любимый сын, бальзамирует Израиля, как написано, 2 стих 50 глава, повелел Йосеф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиль. И возникает вопрос, а чем отличается забальзамированный Израиль от того Израиля, который только что через Якова благословлял своих детей, как написано 49 глава Берешит, 1-2 стих. «И призвал Яков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сына Якова, послушайте Израиля, отца вашего». Итак, наш вопрос. Чем отличается забальзамированный Израиль от того Израиля, который вот сейчас через Якова благословляет своих детей? В предыдущие разборы этой недельной главы мы уже говорили о том, что забальзамированный Израиль – это Израиль, который сохранил свою форму и свое содержание, но вот жизнь из него ушла. А живой Израиль, тот, который вот сейчас через Якова благословляет его детей, как мы говорили ранее, это раб Всевышнего, который будет у Всевышнего рабом для восстановления колен Якова, возвращения остатков Израиля, и также еще будет светом для народов земли ради их спасения от власти тьмы. Это Ишаягу, 49 глава, 6 стих написано, и он, Всевышний, сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». В итоге, складывая все вместе, если говорить о том, чем отличается Яков, дух которого ожил и жил в Якове последние 17 лет его жизни в Египте, от забальзамированного Израиля, то можно сказать, что это разница между Амашехом, сыном Всевышнего, живущим в Якове, и текстом Торы, которую Всевышний записал для сынов Израиля именно в то время, когда у горы Синай они отказались от личного общения со Всевышним. Другими словами, Живой Израиль, живущий в Якове, это сын Всевышнего Амашех. А забальзамированный Израиль – это Тора Маше, записанная буквами на свитках Тора. Зачем Всевышний дал своему народу записанную на свитках Тору? Из нашей недельной главы мы видим, что именно эта Тора будет связывать сынов Якова с обетованной землей. Именно в этом суть того, что забальзамированного Израиля похоронили в обетованной земле в пещере Махпела. А через пророка Ирмиягу Всевышний говорит своему народу, что в то время, когда Всевышний выводил свой народ из Египта, то он хотел с каждым иметь личное общение, которое как раз и происходило через Амашеха, которого Всевышний возродил в каждом из них, когда они в Египте, сделав себе обрезание, вошли в завет Авраама, идти к себе, наступая на себя к лицу Всевышнего и становиться непорочным, и верой принесли в жертву Агнца и помазали его кровью косяки дверей, вот тогда как раз и произошел этот момент, когда началось личное общение Всевышнего с каждым из них. И об этом Всевышний говорит так. Ирмиягу, 7 глава, 22 стих. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве». То есть о служении в скине по образу речи не было в то время, когда Всевышний выводил свой народ из Египта. «Но такую заповедь дал им. Слушайте голос мой, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо». И вот мы сегодня говорим о жизни Якова. Об итоге, который подводит наша недельная глава первой книги Торы Берешит. И можно сказать, что именно эта жизнь, которая вот сейчас в Якове, является главным смыслом и целью человека, пришедшего в этот мир. Именно об этой жизни говорит Моше, когда заканчивает записывать всю Тору. Это очень важный момент. 30 глава книги Дворим. Моше говорит сынам Израиля, чтобы они избрали именно вот эту жизнь, которая была в Якове в последние дни его жизни в Египте. Смотрите, 30 глава, 19 стих и дальше написано: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь». Все то же слово «хая», дабы жил ты и потомство твое. И в чем же заключается суть избрания жизни? Вопрос. Об этом Моше говорит в следующем стихе. «Любил Адоная Всесильного твоего» – один. «Слушал гласа его» – два. «И прилеплялся к нему» – три. Вот что значит избрать жизнь. «Любил Адоная Всесильного твоего», «слушал голос его» и прилеплялся к нему. «Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Адонай с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову дать им». Итак, подводя итог книги Берешит, мы можем сказать, что в итоге есть забальзамированный Израиль, которого похоронили в обетованной земле, а еще есть Яков, живущий Израиль. Если более подробно поговорить об этой разнице, то есть если это уже связать с нами, идущими путем Авраама, то можно сказать, что разница в том, что человек может быть по правде закона непорочным. То есть и форма, и содержание, все соблюдено один к одному. То есть он исполняет тщательно все заповеди Торы, но при этом он остается мертвым. А есть человек, который, сделав Тору для себя своей стойкой казни, на этой стойке казни распинает свою плоть со своими страстями и похотями, и именно для того, чтобы дать место этой жизни, о которой говорит Моше и которую обрел Яков в днях странствования своего. Вот как апостол Павел говорит об этой разнице нам. Филиппийцам 3 глава со 2 стиха. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Машиахом Иешуа и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, из колена Бениамина, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, общины Всевышнего, по правде законной и непорочной. Вот здесь мы как раз видим проявление в жизни Павла забальзамированного Израиля по правде законной и непорочной, но это его не устраивает. Вот дальше он говорит о своем желании избрать жизнь. Смотрите, как он говорит. «Да и все почитаю тщетою», 8 стих, «ради превосходства познания Машеха Иешуа, господина моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести о Машеха и найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Машеха, с праведностью от Всевышнего по вере». Праведность от Всевышнего по вере – это и есть праведность самого Всевышнего, живущего в Амашехе, в человеке. И это как раз и есть вот то, что значит избрать жизнь. Вот Павел как раз отказывается от всего, что было до этого, и вот таким образом он избирает жизнь, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Как мы видим, именно жизнь в человеке, которая приходит через страдания, распятие на стойке Торы, страстей, похоти и своей плоти, умирая для себя ради Амашеха, помогает человеку достигнуть воскресения мертвых, достигнуть жизни. А вот здесь как раз и идет речь о тех годах странствования Якова, которые были полны страданий и несчастья, но которые в конечном итоге наполнили его жизнью, и он достиг Царства Небесного, так же, как и его отцы Авраам, Ицхак и Яков. И об этом Иешуа говорит в Евангелии от Матфея, 8 главе, 11 стихе, где написано: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Ицхаком и Яковом в Царстве Небесном». То есть мы видим, что уже во времена Иешуа Авраам, Ицхак и Яков находятся в Царстве Небесном. Если сказать проще, то человек может по плоти исполнять все предписания Торы и быть по правде закона и непорочным. Но при этом такой человек будет оставаться мертвым для Царства Небесного. Возникает вопрос, а как проявляется в человеке вот эта мертвость? Апостол Павел называет это делами плоти. Галатам 5 глава, 19 стих и дальше написано: «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует». И возникает вопрос, а как же избавиться от этого? Избавиться от этих дел плоти, которые не дают человеку наследовать Царство Божие? Ответ очень прост. Нужно все это распять на стойке казни, которая является Тора. Именно поэтому Моше, записав всю Тору до конца, повелевает ее положить одесную ковчега, то есть одесную наших сердец, и сказал, что она там будет свидетельствовать против тебя. Это 31 глава книги Дворим, 24 стих написано: «Когда вписал Моше в книгу все слова всей Торы до конца, тогда Моше повелел левитам, носящим ковчег завета Привечного, сказав: возьмите сию книгу Торы и положите ее одесную ковчега завета Адоная Всесильного вашего, и она там будет свидетельствовать против тебя». Если бы у меня спросили, а для чего Всевышний записал Тору через Моше для сыновей Якова, то я бы сказал, что ответ именно вот здесь, в этих стихах. Именно для того, чтобы положить ее одесную ковчега, которым являются наши плотяные сердца, и чтобы она там свидетельствовала против всего, что не является истинным человеком. Другими словами, именно так Тора становится для нас этой стойкой казни, на которой мы должны распять все свои страсти и похоти, чтобы дать место той жизни, которой наполнился Яков. Чуть позже мы продолжим разговор на эту тему, но прежде давайте вернемся к началу нашего разговора. Напомню, мы говорили о том, что недельная глава Ваехи Яков является последней в книге Берешит, и таким образом Эта глава должна подвести определенный итог всему, что написано в книге Берешит. Так о чем же книга Берешит? И какой итог подводит наша недельная глава? Книга Берешит начинается с того, что Всесильный творит мироздание. И, как говорят мудрецы Торы, это мироздание по своей сути, оно противоположно Творцу. Противоположно в том смысле, что со стороны Творца идет желание дать мирозданию все, что ему необходимо, а со стороны мироздания идет желание получить все, что дает Всевышний. И нужно, чтобы это желание получить было способно принять все то благо, которое исходит от Всевышнего. И человек в этом мироздании, как вершина творения, поставлен как раз между этими двумя духовными устремлениями, стремлением давать и стремлением получать, как посредник, как связующее звено. И задача человека именно в том, чтобы гармонично соединить в себе эти два духовных стремления, и тогда человек будет владычествовать в этом мире, как написано изначально в замысле Всевышнего, 1 глава, 26 стих, и сказал Элохим: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И возникает вопрос, как же человек может это сделать? И вот дальше, недельная глава за недельной главой в книге Берешит, говорит нам о том, как происходит этот процесс, начиная с Адама и до нашей недельной главы. Мы видим, что на протяжении истории Первого мира только отдельные люди смогли объединить в себе эти два духовных стремления – давать и получать. И Тора нам говорит, что люди Первого мира в конечном итоге настолько сфокусировались на этом стремлении получать, и получать причем для своей плоти, что в конечном итоге этот Первый мир был разрушен именно из-за этого чрезмерного желания получать, которое достигло своей высшей формы, которую Тора называет Хамас. В 6 главе книги Берешит в 11 стихе так и написано: «Но земля расстрелилась перед лицом Всесильного, и наполнилась земля злодеяниями, Хамас. И воззрел Всесильный на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Хамас в переводе с иврита – насилие, притеснение, жестокость. Раши пишет: «Ибо наполнилась земля Хамас». Это значит, что земля наполнилась грабительством. Другими словами, это желание получать стало преобладающим в человеке до такой степени, что те, кто были сильнее, отнимали и грабили с жестокостью, с притеснением, с насилием тех, кто не мог им противостоять. И Всевышний, глядя на то, как всякая плоть извратила свой путь, разрушает этот мир, спасая посредством ковчега Ноаха и его семью. С тех пор проходит совсем немного времени, и вот снова в людях начинает преобладать это желание получать. И они решают заменить законы Всевышнего, приняв вместо них свои законы, как написано, Берешит 11 глава 3 стих, «И стали у них кирпичи вместо камней, и начали строить себе башню, чтобы воевать против Всевышнего и его законов». И вот именно в это время рождается Авраам, который, размышляя о мироздании и о том, кто мог сотворить такое величие, приходит к пониманию, что природа Творца этого мира именно в том, что он постоянно хочет давать, потому что каждое мгновение он собой поддерживает существование этого мира. И придя к этому выводу, Авраам начинает понимать, что если человечество, как венец творения, не даст себе место вот этому качеству Всевышнего давать жизнь, подобному, как у Творца, то такое человечество в конечном итоге будет обречено на уничтожение, так же, как и жители Первого мира. Почему Авраам пришел к такому выводу? Вопрос. Авраам считал, что если тот, кто сотворил этот мир, и которым живет этот мир, и существует, и он по своей природе тот, кто дает, то все, что противоположно этой природе Творца, в конечном итоге не сможет существовать, поскольку противоречит природе Всевышнего. И придя к этому выводу, Авраам начинает понимать, что человеку для того, чтобы стать даятелем, именно для этого ему нужно обрести природу и естество самого Творца. То есть, по сути, суметь принять, чтобы потом отдать. И вот тогда человек действительно сможет владычествовать в этом мире, гармонично соединив в себе духовное стремление к получению от Творца его качества. То, что дает Всевышний, это жизнь. Жизнь с большой буквы. Как выглядит эта жизнь? И как человеку стать даятелем этой жизни? Вот апостол Павел нам говорит о том, как выглядит эта жизнь и как выглядит человек, наполненный этой жизнью. 5 глава Галатам, 22 стих и дальше. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А дальше написано: «На таковых нет закона». В греческом тексте стоит слово «номос» – закон, установление, законоположение. И вот здесь следует разобраться с этим словом «номос», потому что от неправильного понимания этого слова можно пройти мимо жизни с большой буквы. Этим одним словом «номос» в писаниях Нового Завета переводятся 3 и даже 4 понятия, данных в Торе. Во-первых, это само слово «Тора». Тора как учение о свете, которое дает Всевышний как стойку казни, как мы уже говорили выше, для человека, чтобы убрать все, что заслоняет этот свет в человеке. Затем слово «мишпатим» – закон справедливого суда. Это тоже закон. Далее идет слово «хуким» – это неизменные уставы Торы как закон для человека. И еще этим же словом «закон» в писаниях Нового Завета переведено то, что Тора называет законом, данным после по причине преступлений, где речь идет о законе служения для священников в скинии по образу, с принесением жертв животных, в том числе и за грехи, сделанные против заповедей Всевышнего, которые даны в Торе. Итак, в Торе у нас есть 4 понимания, а в писаниях Нового Завета нам предлагается только одно значение на все эти 4 понятия. И все это названо «номос». И заметьте, от того, какое вы понимание вложите при прочтении слова «закон» в писаниях Нового Завета, то от этого будет зависеть и смысл прочитанного текста. По сути, вы придете в жизнь или пройдете мимо жизни. Например, в Римлянам 6 главе в 14 стихе апостол Павел пишет: «Грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, номос, но под благодатью». И те, кто не знает об этих разных значениях слова «закон», «номос», делают поспешный вывод о том, что Тора нам не нужна, то есть Пятикнижие Моше нам не нужно и так далее. На самом же деле апостол Павел здесь говорит о том, что мы не под законом, данным после по причине преступлений, с этим служением в скинии по образу, где нужно приносить за грех жертву животных. Потому что у нас уже есть истинная скиния, храм Всевышнего внутри нас, и у нас есть совершенная жертва, Ишуа Машиах, который отдал жизнь за все наши грехи. И вот в этой скинии в нас уже обитает Дух Святый, Дух Амашиаха, который, в свою очередь, живет Духом Всевышнего. Так вот, возвращаясь к посланию Галатам, где Павел говорит о том, что те, которые явили плоды Духа, они не под законом, возникает вопрос, а о каком из 4 значений слова «закон» в данном тексте говорит апостол Павел? О Торе, о Мишпатим, законах справедливого суда, о Хуким, неизменных уставах Всевышнего, или о законе, данном после по причине преступления? Ответ можно получить, если прочитать следующий стих, 24-й, здесь же, в 5 главе Галатам. Павел пишет: «Но те, которые Машиаха, то есть принадлежат Машиаху, распяли плоть, свою плоть, со страстями и похотями». Давайте теперь соединим все вместе, чтобы увидеть, что же говорит Павел в этом тексте о плодах Духа. Павел говорит, что те, кто распяли свою плоть с ее страстями и похотями, которые, по сути, являются корнем вот этого безудержного желания в человеке получать благо для себя, в том числе и за счет других. Так вот, те, которые распяли свои страсти и похоти на стойке казни, которая является Тора Всевышнего, и об этом чуть раньше апостол Павел говорил во 2 главе послания Галатам, в 19 стихе, где написано: «Законом номос, я умер для закона номос, чтобы жить для Всевышнего. Я сораспялся о Машиаху». То есть вот здесь вот мы как раз видим, что Павел говорит о Торе как о стойке казни. «Я сораспялся о Машиаху, и уже не я живу, но живет во мне Машиах». Так вот, те, которые это сделали и дали в себе место Машиаху, то свидетельством этого являются плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот такие, они уже не подлежат суду, и в данном случае речь идет уже о законах справедливого суда, мишпатим. потому что в них нет того, что могло бы быть судимо по закону. Там везде живет Машиах, Слово Всевышнего. Вот об этом и говорит здесь апостол Павел. Плоды же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, если все это светит через человека, то на него уже нет суда, нет того, за что его можно судить. Он наполнен жизнью. Вот так выглядела жизнь Якова в последние дни его жизни в Египте. И Моше говорит нам, вот возьмите эту Тору, положите ее одесную ваших сердец, и она будет той стойкой казни, на которой вы будете распинать свои страсти и похоти, и через это наполняться жизнью, и, соединяясь с источником этой жизни, становиться даятелем этой жизни, окружающим нас, ближним и дальним. Источник этой жизни, его главное качество – это любовь. И как сегодня прозвучало, можно говорить с человеком ему в уши, а можно говорить с человеком от сердца к сердцу. Вот именно жизнь, вот эта любовь, вот эта благость, вот это долготерпение, вот эта милость, милосердие. Как раз именно это помогает человеку говорить с другим человеком от сердца к сердцу, тем самым делясь с ним той жизнью, которую он получил от Всевышнего. И об этом в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих, Иешуа говорит: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И еще Иешуа сказал: «Блажение давать, нежели принимать». И так написано в Деяниях, 20 главе, 35 стихе, апостол Павел говорит: «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господина нашего Иешуа. Ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». На этом мы заканчиваем читать первую книгу Торы Берешит. И как принято в народе Всевышнего, после прочтения каждой из пяти книг Торы весь народ вместе произносит: «Хазак, хазак, ванит хазек». «Укрепляйся, укрепляйся и становись крепким в имени Иешуа Машиаха». Аминь.